Лекторий «Прямая речь» представляет. Наталья Басовская. Лекция Мишель де Монтье.
Здравствуйте. Очень рада всех видеть. Плохую погоду, дождливую, неуютную, на странную тему. Мишель Монтень — это вроде не бестселлер совершенно, но вы здесь. А может, мы попробуем из него сделать бестселлер? Потому что, мне кажется, если очень поглубже вглядеться в его необычнейшую личность, совершенно фантастически необычную, мы можем для себя сегодня что-то очень интересное уразуметь, уяснить. А главное, в очередной раз, как в этом сезоне у нас на каждой лекции, брата по разуму, такого далекого, такого давнего, человека, который родился в 1533 году, почувствовать в нем вот это братство, протянутые руки, как все те интеллектуалы и добрые персонажи, которые в этом сезоне, я сказал, что я злодеев больше не могу. Тем более все злодеи... Пауза, нужна пауза. Все злодеи похожи друг на друга довольно сильно. Это у Шекспира прекрасно просматривается. А вот люди необычные, высокоинтеллектуальные, утонченные, они совершенно разные. Мне кажется, это существенное наблюдение. Во всяком случае, смело себе приписываю. Уверена, что это давно сказано другими. Уверена. Сегодня так раз листаю где-то утром, чтобы ужасные новости так чуть-чуть ознакомиться. Боже мой, по каналу «Культура» Лотман. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Когда-то я пила с ним чай с пирожками на Никольской в разгаре перестройки. И не было человека милее, проще, естественней, любезней, чем этот по-настоящему выдающийся мыслитель. Так что я уверена, что вот выбор этого сезона такой необычный, такой нестандартный, а зато он достойный. На фоне попыток нам внушить, что мы все очень просты, нам главное послушать Андрея Малахова, узнать, чей ребенок, Сейчас придут с анализом ДНК, чей ребенок. В последнее время нам самое главное узнать, как там дела у рыжего американца. Это самый главный персонаж. Россия вся напряглась. Чудно. То есть наши СМИ работают с определенным, в сущности, понятным и анализируемым перекосом. В какую сторону, куда, все ясно. Не думайте о своих заботах. Нам главное, что там Трамп, как там будет с мигрантами. Да плохо. Везде с иммигрантами, все давно понятно, но нас этим хотят развлечь. И вот группа сопротивления, которую я только так называю, духовного сопротивления, как обычно собрала в своем этом привычном гнезде думать о Монтене. А как там человек, родившийся в 1533-м, с кучей загадочных обстоятельств своего бытия, написавший вот такое произведение «Опыты» и еще дневники «Опыты», «Эссе». Книга называется просто «Эссе». В ней можно утонуть, погибнуть, читать ее трудно. Но если так вот бегло какую-то страницу открыть, довольно любопытно. Любопытно. Но я не призываю прорабатывать, и прорабатывают специалисты. Я прочла все, что можно было о нем по-русски, потом полезла в британскую энциклопедию, думаю, вдруг они откроют что-то, нечто. Нет, нечто нету. А специальные исследования, они в основном философско-литературоведческие. Они как-то, в отличие от Монтэня, который все объяснял изнутри собственной души. И вообще-то эссе – это опыты его, духовные опыты, над своей душой. Ну, а как-то наше литературоведение, которое больше всего, и философия им занимается. Философию вообще начитаешься таких странностей. Ну, это вообще особое занятие, это образ жизни, конечно, философия. А литературоведение, конечно, как всегда, оно ведает, у него свое занятие. А мы обратимся к той самой душе, на которой он ставит опыты, попробовав понять, почему она была именно такой. Если, как обычно, дать такие вроде подзаголовки, ну или рекламный ролик, чем интересен Монтень, очень много противоречивых будет. Но энциклопедия прочно определяет: французский философ-скептик. В другой можно встретить, запятая, скептик-эпикуреец. И вроде это как-то и пишется без особой симпатии. Скептик – это всегда подозрительно. И в древней истории, и в современной, особенно эпикурить совсем нехорошо. Радуйся жизни. Так все простые объяснения этих направлений настораживают. Я почитала дореволюционного автора, который много писал, его фамилия Сторожанко. Он, конечно, просто из глубины каких-то деревенских углов разночинец. Его Монтень раздражал очевидным интеллектуальным скептицизмом. Тем самым, вот всем этим, он пишет о нем с неким раздражением. Хотя он написал, защитил диссертацию «Монтень и Шекспир», написал статьи. Там можно найти любопытные детали. Но симпатии, которую я испытываю к Монтенью, очевидно, у него нет. Довольно интересно. Итак, один из величайших французских писателей, в котором французской крови был практически ноль. Если говорить о крови, например, еврейская культура считает его своим. Мама была из арагонских евреев, а отец, прадед, из немецких тоже евреев, но величайший французский мыслитель. Неисповедимы пути развития интеллектуального творчества. Вот можно встретить еще определение, которое мне близко, и кажется, оно что-то интересное нам может сказать. Иногда называют «последний гуманист». Это в каком смысле? Это, конечно, в смысле приверженности гуманистической культуре и мышлению. Ну, энциклопедистам. Нет, это уже будет просвещение. Ну, гуманистической мысли времен Пико делла Мирандола, Макиавелли, которые пытались мир объяснить по-своему, у них свои эстетические идеалы и так далее. Слово «гуманизм» они изобрели от слова «homo», «возвращение интереса к человеку». А уже наступала другая эпоха, эпоха просвещения. Дидро, Руссо и особенно Вольтер, когда высокий интеллектуализм стали сочетать с практическими политическими идеями и подготовили страшнющую французскую революцию, которая их самих ужаснула и ужаснула бы, кто успел что-то увидеть, кто нет. Это такое пограничное проживание уже делает тоже его судьбу, мышление и биографию сложными. Вот здесь ничего простенького быть не может. И тем не менее, при всех тех странных обстоятельствах, которые я назвала, 4 университета, университета в Бордо во Франции очень принято. Бордо 1, Бордо 2, Бордо 3, Бордо 4, 1, 2, 3, 4, по номерам, так и Сорбона. Есть несколько Сорбон. 4 университета носят имя Мишеля Монтенья в Бордо, где он, как ни поразительно, больше всего удивлялся, он сам был довольно долго публичным политическим деятелем. Очень утомившись от этого, я расскажу, как это случилось. Итак, вот так противоречивые, духовно-загадочные обстоятельства. Отец, его звали Пьер Эйкем, из немецких евреев. Фамилия Эйкем считалась простецкой, примитивной, не аристократической ни в коем случае. И тем не менее, его отец, где-то еще раньше, прадед Пьера Эйкема, уже бился за то, чтобы изменить название, статус и стать дворянской семьей. Прадед писателя, тот тоже Эйкем, купил у архиепископа Бордо замок Монтень, близ Бордо. Отец Монтенья, продолжая дело, затеянное прадедом, бился за то, чтобы присоединить имя Монтень к своему имени, чтобы бюргерская неинтересная фамилия Эйкем была украшена. Добился. Везде, в сущности, пишут Эйкем Монтень. Эйкемы несколько поколений уже занимались торговлей рыбой, вином и копченостями.